поговорить сегодня по поводу вообще предстоящих наших событий. Вы знаете, что у нас через неделю будет Пасха. Вот, и, конечно, нам очень нужна ваша помощь. Очень нужна ваша помощь. Но, во-первых, то, что мы сегодня с вами видим. Очень много людей, да, приходят. Это, конечно, обязывает и нас с вами быть предельно аккуратными, и предельно вежливыми, и предельно доброжелательными. Я понимаю, что то, что я сейчас скажу, это, конечно, очень нелегко дается, тем более, что когда мы с вами, будучи церковными людьми, мы понимаем, как правильно, как неправильно. Но точно мы должны с вами понимать, что большинство наших знакомых и незнакомых абсолютно не знают, как себя вести. И самое худшее наше поведение будет заключаться в том, чтобы мы огрызались бы или как-то вот нервно реагировали на вот их какие-то просьбы или на их какие-то пожелания. Да? Есть предел того, что мы не можем делать. Так, есть такой предел, действительно, то, что вы сами чувствуете, что мы сегодня не делаем. Да, или еще что-то. Но по большому счету общее наше настроение должно быть таким, чтобы мы с вами смотрели бы на окружающих людей, как на тех, которые будут ходить в наш храм. Поймите, что люди в основном сейчас живут. Да? Это я вам просто говорю про священника, который часто общается с людьми. Как правило, люди живут одиноко. Это не важно, что у них нет семьи. У них есть семьи, у них есть мужья, жены, да, у них есть дети, внуки. Но по большому счету каждый человек, ну почти что каждый человек, он одиночка. И большинство приходит в храм для того, чтобы отогреться, то есть согреться. И в этом смысле, конечно же, почему многие люди, например, приходя в храм, потом не возвращаются в храм? Потому что они не согрелись. Согреться не в смысле жарко или тепло, или холодно. Да? У нас вчера было жарко, да, сегодня... нормально там и так далее. Не в этом смысле. Ну, пусть даже будет колотун такой, что вообще зуб на зуб не будет попадать. Речь идет о человеческом тепле. Речь идет о том, что церковь всегда, с самого начала, как ее задумывал Господь, церковь всегда воспринималась и должна восприниматься как семья. Вот, ну, вот как родственники. Кстати говоря, мы и есть родственники. Потому что каждый из нас, когда причащается тело и кровью Христовы, что происходит? Мы телесно становимся родственниками, да, поскольку в нас, во всех Христос, в том числе и во мне, а с другой стороны в нас течет в жилах кровь, которая была Христовой. Да, каждый из нас, когда причащается, все, как бы там ни было, мы там можем друг друга недолюбливать, мы можем с друг другом спорить, дискутировать, но мы родственники, родственники во Христе. И церковь задумывал как раз церковь, и Господь задумывал свою церковь именно как семью. Тело Христово. Апостол Павел, да, говорит, что вы тело Христово. Смотрите, что он говорит, апостол Павел. Если хотите, можете почитать послание Коринфянам. Он говорит, что... Или там Ефесянам, или других посланий. Он говорит, что вы тело Христово. А порознь вы каждый член этого тела. Если болит палец, глаз не может сказать, ты мне не нужен. Смотрите, как он сравнивает. Каждый из нас там пальчик, глазик, ушко и так далее. То есть это тело Христово. К сожалению, мы уже утратили вот это ощущение, потому что, ну, во-первых, город. Да, каждый из нас как, вот, как атом, да, вот что-то такое не связано с другим подходит в храм. И посмотрите, если у нас что-то не получается, там толкаются люди там или еще что-то, какое раздражение, да, появляется. А в плане у Господа совершенно было другое. Более того, смотрите, что чаще всего Господь, когда говорит о Евхаристии, о таинстве причащения, то Он говорит о том, что Царство Божие подобно пиру. Да? Вот это то, что не вкладывается в наши головы. Потому что мы говорим, мы обычно так думаем, Царство Божие подобно, ну чего, пост, подготовка молитвенная, да, там все что угодно, но не сидение за столом. А слово греческое «евхаристия» имеет удивительный оттенок, то, что мы с вами тоже не чувствуем, но удивительный оттенок. Евхаристия – это благодарение. Но при Евхаристии радость происходит не только, дается не только тем, кто пришел на Евхаристию, но и радость доставляется тому, кто пригласил на Евхаристию. Это вот именно так Господь задумал свою церковь. Что не просто мы себе что-то сделали, а именно и Христос. Вот мы, вот радость со стороны Христа появляется. Простите, я сейчас, может, по-другому можно сформулировать, но чтобы вы понимали, что это обоюдная заинтересованность. Да? Потом, смотрите, вот эта притча по Евангелию, то, что мы часто читаем. Ну, значит, Царство Божие подобное там, домовитому царю там, или господину, который приглашает к себе за стол, да? Смотрите, он не говорит, что приглашаются только те, которые что-то заслужили. Я еще раз даже вам скажу, что и пасхальная радость дается человеку, опять же, не за то, что он что-то сделал. Если вы почитаете евангельские чтения, вот именно связанные с воскресением, то что вы увидите? А. Ученики разбежались. Никого нет. Никого нет. Да? При кресте был только апостол Иоанн Богослов, и то он, так сказать, по сути дела, мало рисковал, он был юношей. Да? И Мария с его мать и еще те, кто женщины, которые служили Господу. Знаете, что они домой, да вот, когда Вифанию Господь говорит, пойдем, мол, к Лазарю, то помашь, что говорит, пойдем и мы с ним вместе умрем, да, это тоже сказано. Да, и смотрите, какие настроения это были. Как и у нас, по сути дела, бодрые настроения, когда мы причащаемся, когда мы еще что-то, да, пойду и я тоже сделаю. Вот. Дальше. Ученик, значит, чистый четверг. Христос умывает ноги ученикам, а помните, апостол Петр говорит, да нет, ты не будешь умывать, потому что ты, во-первых, учитель, как это так неудобно, что ты, да, такое делаешь. А Христос говорит, что если я не умою тебя, то ты не будешь иметь части со мной. Господи, в таком случае меня вообще полностью умой. То есть такая любовь была ко Христу, что да, вообще даже нельзя было помыслить, что можно было бы отречься. А отречение все равно было. И когда даже апостол Петр, который не отрекался, который отрекся, ученики вроде как не отрекались, но все они разбежались. Дальше, интересно. Происходит воскресение. Христос, интересно, сам находит своих учеников. Да, он сам находит. Не они приходят к нему. Жены мироносицы говорят ученикам, слушай, мы видели Господа. И помните, когда вот два ученика шли в Эммаус? Они же так и говорили этому путнику, который стал Христос. Нам жены, мол, от женщин, да, вот они нам что-то говорят о том, что какую-то вот, что они его видели живых. И тогда Христос сам приходит к ним. Помните, они сидят в горнице, и он появляется среди них. Там. Например, они ловят рыбу, и вдруг он появляется среди них. Понимаете мысль? То есть мы никакими своими делами не приближаем себя к Богу. Не приближаем себя к Богу. Вот. И это, конечно, подчеркивает ту мысль, что в Евхаристии, в церкви, центром, конечно, духовной жизни является причащение тела и крови Христова. Если причащение, то мы тоже должны понимать, что главный акцент в причастии тела и крови Христова делается не на мне. Да, мы привыкли думать о том, что там я освящаюсь, я там еще что-то делаю. Но по большому счету, наше причастие есть как раз свидетельство, знамение того, что я христианин. Наше причастие именно так. Первые христиане в последнюю очередь думали о своем освящении при причащении тела и крови Христа. Для первых христиан это, конечно, было первое, что это знамение христианина является преломление хлеба. Поскольку сам Христос преломил хлеб и раздал своим ученикам, то и своим ученикам повелел то же самое делать. Поэтому, возвращаясь опять к тому, с чего я начал, конечно, приходя в церковь, люди должны чувствовать, что приходят они в семью христиан. Тут возникает ряд проблем, вот, но эти проблемы всегда решаются именно расстановкой акцентов. Потому что если я прихожу, представляете, логика, значит, если я прихожу в храм для личного освящения, то, конечно, окружающие мне мешают. Во-первых, они толкаются, они не молятся, они там с этими, со свечками, да, там все это они делают. Но если я, мой вот акцент моей духовной жизни переместился в другую сторону, то есть я пришел в храм, в церковь, именно потому, что здесь причастие, именно здесь я опять получаю от Господа самое важное, то на второй план уходит моя личная молитва. И с этим тоже нужно примириться, и, скажем так, это тоже нужно поменять в своей голове. Что в храм, прежде всего, на богослужение, мы приходим не для личной молитвы. Прежде всего, в храм мы приходим для причастия. Вот почему я говорю, что нужно обязательно чаще и чаще причащаться. Я говорю про церковных людей, которые вот постятся, молятся, да, то есть вы понимаете, что если человек не церковный, то есть он мало ходит в храм, конечно, для него прихождение в храм, это, конечно, прежде всего личная молитва. Я говорю про тех людей, вот про нас с вами, которые постятся, молятся дома, да, а приходят уже в храм и так далее. Вот это очень важно понимать, что... И здесь вот сегодня было так, вот вчера было так, и, конечно, на Пасху будет, что будет много народа. И здесь вот нужна ваша помощь, вот я вас очень прошу, именно в том, чтобы не боялись бы вы людей ориентировать на доброжелательность. Не боялись где-то подсказать человеку, я понимаю, что сейчас люди в основном полки, сейчас сильно не подскажут, да, я на исповеди даже, я редко кому советы даю, потому что это всегда, ну, мол, что, ну,
мы знаем сами.
Да, мы знаем сами. Вот. Но по большому счету, людей тоже видно. Видно человека, который приходит в спокойном состоянии. Таким людям можно подсказать, что там где-то пройдите вперед, там, да, например, там не суетитесь, там те же куличи всем освятим. Да, вот вы обратили внимание, что когда с человеком разговариваешь, вот там успокаиваю, что вербы всем освятим. Благодать. Да? А вот не скажи, был бы ашанут, да, вот было бы вот такой вот ажиотаж, именно потому что, а где ж тогда, где ж освещать? Вот они сейчас, наверное, освещать не успели. Да? То же самое с причастием тоже. Да, очень хорошо, что в нашем храме вот как-то так заводится такая привычка. Виктория, проходите. Вот. Заводится привычка. Ходите, садитесь, да. Вот. Заводится привычка, что все-таки перед причастием как-то более-менее благоговейно себя вести, вот, потому что действительно в причастии очень... Сейчас, секундочку. Такое происходит самое замечательное, если вам параллельно раздать то, что наши... Вот. Это мы будем раздавать и на Страстной седмице. Почему я это все говорю сейчас? Потому что... Так. Да. Значит, почему я это все говорю? Потому что впереди сейчас Страстные седмицы, и Страстная седмица потом Пасхальная. Вы слышали, что я многим из вас советую на Страстную седмицу и на Пасхальную седмицу приходить без исповеди на причастие. Да, вот я поэтому раздал вам как раз такие буклетики. Это распечатанные решения архиерейского совещания, по-моему, в 2013 году, что ли, да, по поводу как раз вот этих вот правил. Да, действительно, для того, чтобы позволить так вот приступить к причастию, конечно, я вам доверяю. Да? Я многих из вас знаю, я более-менее знаю ваши ситуации жизненные, и я понимаю, что как раз большинство из нас здесь присутствующих движимы мы как раз любовью к Господу. Да? Да, мы грешны, да, мы недостойны, да, у нас много нестыковок в жизни, но тем не менее мы мы хотим быть с Господом, и вот Страстная Седмица и Послание Седмица – это как раз уникальная возможность быть с Господом в вечности именно в эти дни. Поэтому как-то вы можете прислушаться к этим словам, можете нет, это все по совести делается, да, никто никого не заставляет, но на Благовещение, потом на Великий Четверг, да, потом Великую Субботу, на Пасху и всю Светлую Седмицу вы можете подходить к причастию без исповеди. Только единственное, подойдите ко мне, просто спросите благословения. Да, чтобы не выяснять эти вопросы перед чашей. Вот. Более того, на Светлой Седмице, напоминаю вам, что нельзя будет поститься. Вот нельзя просто. И вот кто как-то вот прислушивается к моим словам, я всем запрещаю на Пасху поститься. Да. Вот. Потому что мы все должны понимать, вот то, что вот хочу еще подчеркнуть, что не наши посты, не наши молитвы приближают нас к Богу, а сам Бог приблизился к нам. Вот это очень тяжело понять, потому что мы с вами привыкли всегда себя виноватить. Вот чуть что, мы сразу виноваты. Чуть что, более того, будьте внимательны, особенно когда вот вы рассказываете нецерковным людям про исповеди и все остальное, будьте внимательны. Сама логика «виноватен ее нет», да, она даже может привести, извините, к самоубийству. Я общаюсь с людьми такими, которые так себя довиноватили, что в конечном итоге человек решает, не будь меня, будет лучше для всех. Поэтому с такого состояния, состояния глубокой депрессии и уныния, с такого состояния человеку очень тяжело вывести. Ты ему одно, а он тебе другое. То есть ты ему говоришь, что твоя ценность как человека – не в том, что ты заслужил, а в том, что ты есть. Вот у Бога точно такой же взгляд на человека. Что ценность человека не в том, что он заслужил или не заслужил, а в том, что он есть. Смотрите, как Адам и Ева, да? Вот Господь творит Адам и Еву. Что такое сотворение Адама и Евы? Это всегда риск. На свет появляется новый человек, это всегда риск. Мало того, что это риск для родителей, потому что никто не знает, что дальше, что будет во взрослом состоянии с этим ребенком. Да? Воспитывали, мы же говорили об этом, да, что воспитывали, пай мальчик был, да, вырастает, много-много чудес. Но это риск прежде всего для Бога. Потому что Господь-то знает, что каждый из нас сотворен таким образом, что топливо для нашей деятельности только Бог. Да, вот почему ни наркотики, ни выпивка, ни блуд, там, ни другие какие-то грехи, они не могут насытить человека. Вот притча о блудном сыне, она об этом говорит. О том, что блудный сын решил попробовать, давай попробую, поживу, поем грех. Да, и вот смысл как раз притчи о блудном сыне, что грех не есть пища, что грехом ты не насытишься. Что человек, совершая грех, он обязательно ищет, чем еще ему питаться. И только в Боге человек успокаивается. Вот Блаженный Августин так и пишет в своей исповеди, что не успокоится сердцем, пока не успокоится в тебе. Потому что так человек, поскольку Бог сотворил человека, то он и знает, из чего человек создан и для чего он создан. Вот. Поэтому и вот здесь, конечно, для Бога всегда риск, когда Господь творит человека. Вот. Легче всего завиноватить человека, да, как вот в детстве тоже мы помним, да, вот так вот поставили рамки, это нельзя, это нельзя, это можно, там нельзя, и внутри человека появляется чувство вины, которое и руководит этим. И вот мы так привыкли жить, что приходя в храм, мы видим как раз похоже на это. А Господь как раз в Евангелии говорит совершенно другое. Да, вот мы будем встречать Пасху, и оказываются очень удивительные вещи, что все равно Господь воскрес и пришел к ученикам, и что Он говорит? Помните, Господь говорит жёнам и мирянцам, идите, говорит, скажите ученикам и Петрове. Да, ведь отметил, как
То есть и пусть Петр не думает о том, что вот ученики теперь только они, а не он. Но идите к ученикам и к Петру. Так это не просто мы говорим все тут, а это же влияет и на нашу духовность. Понимаете, что из-под палки никогда добродетель не родится. Это никогда. То есть если мы с вами будем себя, вот, буду любить, здорово, да? Вот буду любить. Результатом всегда будет раздражение, потому что на буду любить всегда будет что-то мешать, и мы будем видеть, что действительно, ну, либо некого любить, да, такое тоже бывает, некого любить, да, человек решает, но это всегда говорит об ошибке в духовной жизни. Вот, поэтому, конечно, на Страстной Седмице, на Пасхальной Седмице, вот, конечно, сестры и братья, хотелось бы, чтобы мы с вами были бы более терпеливы и понимали бы, что духовно наша жизнь именно в этом и проявляется. Даже если вы что-то не дочитали там правила ко святому причине, да, это все пятый вопрос. Пятый вопрос. Положите для себя на сердце именно то, что в храм приходя, мы учимся быть христианами. Да, в том числе и в этой толкучке, да, в том числе и вот в этих стесненных обстоятельствах. Да, да, не всегда получается помолиться так, как хотелось бы. Да, поверьте, я как священник тоже могу сказать, из того, что я сегодня, например, служу на литургии, может быть, пару слов получилось как-то внутренне собраться, чтобы помолиться. Все остальное, конечно же, мы собираемся не для личной молитвы, а мы собираемся для всех. Да? Мне легче было бы про себя все читать, но я стараюсь, например, слух читать в тайной молитве, чтобы мы все слышали бы, о чем священник просит. Вот. Вот так вот. Поэтому, конечно, это первое. Второе, к чему еще я это все? Значит, будет у нас пасхальная служба ночью. Пасхальная служба ночью. Поймите, я буду один. Это означает, что если какие-то у вас вы хотели выяснить там насчет грехов, исповеди, лучше сделать это на Страстной Седмице. Я с удовольствием прочитаю разрешительную молитву и с удовольствием, ну, и хотел бы вас не видеть на исповеди на Пасху. Вот так вот. Значит, да, именно потому, что на самом деле мы повторяем одно и то же. Да, то есть новостей вы не приносите. Да, это новость, как это будет, да, диковинка, если какую-то новость вы принесете. Но все у нас стандартно, все это. Поэтому не стремитесь идти к исповеди, когда, например, там, кого-то внутренне осудили, там, какой-то ропот был, и все это. Это было, есть и будет. Вот воспринимайте вот эти вот мелкие грехи, как епитимия. Вот понесите это. Да? Легко прийти к священнику, прочитать разрешительную молитву, все, вышел, как будто ты освобожден. Нет, во-первых, не освобожденный, а во-вторых, исповедуйтесь на Страстную Седмицу только тогда, когда особенно в чем-то согрешил. Поссорились, да, там, я не знаю,
подрались.
Можно и так, да, можно и так. Вот, то есть, да, именно такие вещи произошли, которые особенно вы чувствуете, что они лежат тяжело на совести. Если тяжело лежат на совести, там, осуждение какое-то, да, ну, я не говорю о том, что мы всласть поосуждали кого-то. Обычно же мы все в помыслах, да, происходит. Просто не подходите тогда на исповедь, а готовьтесь к причастию. Вот. Да, 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 да. Да, все в порядке.
Армянская церковь, принимаем записки?
Нет. Они называются православными, но тем не менее у нас нет евхаристического общения, то есть мы не единая церковь, поэтому не принимаем. Да. У нас часто бывает такое, в СИЗО тоже приходим, мы общаемся, да, и там даже армяне говорят, что я православным, мол, поисповедуюсь. Мы беседуем, но не исповедуем, потому что исповедь это уже таинство. Да? То же самое и с записками. Вот. Поэтому, значит, постарайтесь все-таки понять, что я один, и я, конечно, будет много народу для исповеди, поэтому если вы что-то хотели на исповеди сказать, лучше на Страстную Седмицу. Я всегда вас выслушаю. Вот. Что еще? Значит, будет ночная служба. 12 часов тут крестный ход будет, да, все закончится служба, надо посидеть, правда? ну, надо кофеек, чаек попить, да, вот. Поэтому я вас прошу, сестры, сорганизоваться самим, чтобы что-нибудь принести в конце службы нам раздавиться. Да? Значит, это там... Давайте так. Скажем, значит, я понимаю, что можно вообще там и курица, и оливьешка, да, и это, все это можно сделать, но давайте так вот. Так, чтобы мы по ходу домой не упали бы с голода, да? То есть, значит, причастились, порадовались, там кто-то кофеек принес, да, кто-то чаек, кто-то бутербродики какие-то, кто-то яички, кто-то куличи, так, чтобы мы вот немножко бы пообщались бы после литургии. Хорошо? Вот, я... Что? Чтобы ночью причаститься, нужно с 6 часов вечера не кушать. Ну, если уж совсем не в моготу, 8 часов в самый крайний. Ну, вообще, обычно я считаю, что в 6 часов. Вот, 6 часов вечера до 6 покушали, а уже в ночь уже причащаетесь. Не так, что ли? Не, нет, я не такой. Я даже вечером мы причащались. 6 часов, но... Нормально.
Нет.
Ну давайте, знаете что? Так, чтобы, знаете, можете что-нибудь бутерброды какие-нибудь с этим.
Ничего нельзя.
Приносите. Но я говорю только не так, что мы сейчас будем резать это все, да, вот. А бутербродики, да. Да. Или с рыбкой тоже. Ну, вы собрались бы где-то, но у нас нет, да, возможно, поэтому... Да неужели Господь нас не простит, а? Вот, так что приносите, да? Я попросил Инну, чтобы она как раз была бы координатором в этом вопросе, поэтому, пожалуйста, вот с ней тоже свяжитесь, пообщайтесь именно в том, что, кто и когда принесет, хорошо? Вот, вы придете на службу, мы попросим Людмилу, Ларису вот, и Ирину, чтобы они бы спрятали бы как раз, чтобы не стояли бы с пакетами, да, на службе. Мы все определим, а вы уже самое главное, чтобы мы все как-то вы перекусили бы и после службы разговаривали бы. Второе еще. Это ночью будет служба. Потом я попросил у отца Андрея в 2 часа дня на Пасху у нас тоже будет служба. Почему в 2 часа? Потому что в 2 часа мы собираемся здесь с вами всегда. Вот, в прошлом году мы отменили, да, на Пасху. Мне это не понравилось, потому что, ну да, я отдохнул, да. Ну, как-то вот нет такой вот удовлетворенности, что Пасха все-таки, да, это не время для сна. Поэтому в 2 часа мы через неделю тоже здесь встречаемся. И тоже я, значит, будет служба. Служба будет короткая. Царская вечерняя всего лишь будет. Там может быть полчаса, может быть минут 45. Вот, и мы с вами опять соберемся, что-нибудь покушаем, что-то так как-то вот чаек попьем или кофеек. Тоже к 2 часам, пожалуйста, сорганизуйтесь так, чтобы кто-то принес бы, например, там, был бы ответственным за посуду, да, одноразовую, кто-то там за чай, кто-то за кофе и так далее, да, чтобы мы не все принесли только яйца и куличи, да, а именно что-то как-то вот в разнообразии. Я хотел бы вам, что? Да, тем более, что, да, ну, кстати, насчет яиц, я вот сейчас вот скажу вам серьезную вещь, которая на Пасху всегда будьте осторожны, когда вкушаете яйца с церкви. Почему? Потому что у нас есть проблема такая, что большинство людей приходит освящать, например, это, оставляет в храме совершенно не первой свежести. Поэтому будьте очень осторожны. Мы, как священнослужители, как правило, очень всегда осторожны, особенно вот эти вот, когда там серые, зеленые, серо-буромалиновые, да? Это ни в коем случае, да. Поэтому, поскольку мы все свои, вот давайте, вот, да, и... Как? Да, мы все свои, то есть мы знаем друг друга, и поэтому приносите это. А вот когда вот там вот мы будем освещать куличи Великую Субботу, то мы это, как правило, не едим, потому что Бог знает, что. Да. Не потому что это отрава, да, а именно потому что люди готовят, например, Великий Вторник, как они хранили, да, и просто здоровее будет по-другому. Вот. Так что, значит, у нас два стола будет ночью и днем, да, в 2 часа. Вот, пожалуйста, я вас вот приглашаю не приходить. Я хочу вам в следующее воскресенье поговорить с вами о пасхальном слове огласительном святителя Иоанна Златоуста. Да, именно разобраться. Там очень, очень много интересного, именно раскрывается суть Пасхи. Вот. А сегодня мы с вами слышали апостольское чтение. Вот, я же начал говорить о том, что церковь – это тело Христово, что нам как раз очень важно научиться поменять свое мировоззрение и из виноватого, постоянно виноватого, все-таки переходить в другую сторону. Смотрите, что пишет апостол Павел сегодня в послании к филиппийцам, что читалось на службе. На проповеди все не скажешь, поэтому... Вот, значит, что пишет апостол Павел? «Братья, радуйтесь всегда в Господе». Да, вот первое, что вот он говорит, это «радуйтесь всегда в Господе». А христианин, мы с вами тоже говорили, что одно из свойств духовной жизни всегда будет радость. Радость, причем, понимаете, я понимаю, что у нас жизнь не у всех сладкая, не у всех она радостная в бытовых отношениях. Но речь идет о том, что с Господом всегда радостно. Именно потому, что знаешь, что тебе дал Господь. Вот мы, наш уровень, какой в основном? Что мы радуемся доходу, здоровью, мы радуемся еще каким-то вещам. Именно то, что можно потрогать и что можно, вот, что можно изменить. Но именно память о том, что Господь на самом деле сделал для человека, она не может не приносить радость. Правда, вот мы говорили вчера, сегодня о воскресении мертвых. Да? Ведь суть христианской веры как раз в этом заключается. У нас символ веры, постоянно мы подчеркиваем, что чая воскресение мертвых. Да? То есть перевести это как? Ожидая воскресения мертвых. Вот жизнь в ожидании. Да? В этой жизни у меня может складываться совершенно не так, как хотелось бы. Подчеркиваю, что христианин – это человек, который делает все от него возможное, что можно сделать в этой жизни. Именно от него возможно. Но есть вещи, которые от него не зависят. Например, здоровье. Да? Вот что хочешь, делай, но ты, не имея это здоровье, ты не можешь ничего сделать. Но то, что от тебя зависит, там, получение образования, работа, там, заработать, это все необходимо христианину делать. Более того, апостол Павел говорит, что кто не работает, тот да не ест. Да, то есть это подчеркивается, что христианин не может быть лентяем. Это не может быть человеком, который ничего не делает, там, вот теперь я буду духовно что-то развиваться. Нет, духовное развитие никогда не будет происходить поодиночке. Обязательно человек должен трудиться, обязательно должен иметь общение. Кстати говоря, очень большая проблема в духовной жизни. Если человек думает, что окружающие люди ему мешают. Нет, спасение только связано с окружающими людьми. Только. Не может быть спасения без людей. Преподобные отцы, которые, например, жили в этом затворе, всегда проходили сначала некоторое время в жизни в монашестве именно с людьми. И даже если монашествующий желал, например, затворной жизни, обязательно отцы-монахи его останавливали, говорят, вот поживи пока в общежитии. Да? Имейте в виду, общежитие – это общая монашеская жизнь. Вот ты научишься жить с людьми, тогда ты можешь научиться жить самим собой. Вот. Поэтому всегда тоже проверяйте себя, насколько вы нуждаетесь в людях или насколько вы не нуждаетесь в людях. Если не нуждаетесь, это большой такой вот критерий того, что в духовном плане произошла какая-то ошибка. Вот. И апостол Павел говорит, радуйтесь всегда в Господе. Христианин – это человек, у которого радость является основной тональностью духовной жизни. Вот. Но радоваться для того, чтобы научиться радоваться. Вернее, радоваться нужно уметь и научиться даже радоваться. Потому что чаще всего, легче всего нам роптать, осуждать и не соглашаться. Это легче всего. На это не требуется больших энергетических затрат. А вот, например, не роптать, не осуждать, Вот это как раз та деятельность, которая требует особых усилий. Особых усилий. Но радость всегда появляется и происходит не сама по себе. Она всегда связана с благодарением. Вот всегда. И в этом смысле нужно научиться радоваться и благодарить за мельчайшие какие-то возможности, которые Господь нам дает. Это может быть радость от чашки кофе. Да. Это радость от того, что пораньше попал я домой. Да. То есть это все вот бытовые такие вещи, которые, казалось бы, они не духовные. Но именно с этих недуховных радостей складывается общее восприятие жизни как радостной. Интересно, что ропот и осуждение – это, конечно, наш выбор. Выбор именно в том заключается, чтобы мы, скажем так, вот попробуйте в своей жизни какое-то время воздерживаться от ропота. Просто возьмите для себя правило, скажем, сегодня я постараюсь не роптать. Причем я не говорю на такие вещи, когда там, что от меня зависит, я, конечно, должен делать. Нет, я имею в виду вот это, такие вещи, например, как там, не роптать на погоду, да? Не роптать, например, на там, пробки, да, на дороге, там, я не знаю, не роптать там еще на что-то. Да? Вот попробуйте, это труд большой. Но вы увидите, что когда человек не ропщет на этом уровне, качество жизни его меняется. Оказывается, из серого жизнь становится светлой. Я не знаю, как это происходит, да, может быть, от того, что очень важно как раз то, что какие слова мы произносим в своей жизни. Эти слова тоже имеют огромное влияние на нас. Да? Но вот так происходит именно вот такое чудо. Что человек когда не ропщет, не осуждает, тогда и он имеет возможность благодарить и радоваться. Вот я разговаривал с человеком, который, вот он говорит, у меня есть мысли о самоубийстве. Причем интересно, солнце светит, а человек не видит этого солнца. Да, вот такое вот состояние души, когда человек не видит ничего положительного. Это то же самое можно сказать, я не знаю, про все случаи, про наши семьи, да. Да, вот эти вот наши вот там ты всегда, там, ну, и дальше многоточие, что там, да? Да, все, что такое ты всегда? Это неправда. Вот не всегда. Ты никогда не выносишь мусорник. Ну неправда же, да? Ну неправда. А дьявол всегда лжет. Свойство дьявола в том, что он лжет. Он всегда лжец. Это Священное Писание говорит, что дьявол есть лжец из кони, то есть с самого начала. Поэтому, конечно, там, где всегда происходит вот эта ложь, там, конечно, не может быть во спасение. Вот интересно, отец Георгий Максимов заметил, наш сосед, он заметил, что в Евангелии тогда, когда фарисеи возмущаются Христом, они обращаются не к Христу напрямую, а к ученикам его. А когда они возмущаются учениками Христовыми, обращаются не к ученикам, а ко Христу. Вот будьте аккуратны, таково свойство сплетни и таково свойство именно лжи. Не сказать напрямую, а именно сказать через кого-то. Вот. Хорошо. Апостол Павел продолжает. Значит, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. То есть это не просто сиюминутно, выпил чашку кофе, у меня хорошее настроение, я порадовался. Нет. И еще говорю вам, радуйтесь. Потому что если в нашей духовной жизни нет этой радости, все, это для нас звоночек. Так, что не так? Что я не понял, что я не распознал в словах Господних? Вот что неправильно я делаю? Кротость ваша да будет известна всем человекам. Еще одно свойство христиан, апостол Павел напоминает, что вы радуйтесь всегда и будьте кроткими, чтобы эта кротость ваша да будет известна всем человеку. Но Не знаю, как вам, но обычно, когда мы видим кроткого человека, то, конечно, мы сами и тянемся к этому человеку. Кротость у нас всегда ассоциируется с чистотой, всегда ассоциируется со смирением. Это то, что всегда вожделено для человека. Вот почему верующие люди с таким трепетом воспринимают, например, новость о том, что кто-то из там, знакомых ушел в монастырь, например. Да? Почему? Потому что в нас заложено вот это стремление к чистоте, к кротости, и мы понимаем, что живя в этом мире, нам много сложнее проявлять эту кротость и учиться этой кротости. Да, вот это самая распространенная мысль о том, что не ты, так тебя и так далее. Это все вот мы формируем такую идею, что жизнь есть борьба. А в монастыре как раз человек привыкает к послушанию, и по большому счету ему не за что бороться, да? Не за чем бороться. То, к чему он к родине пришел, он уже пришел, и этого достаточно для спасения. Вот. Дальше. Господь близко, пишет апостол. То есть, кротость ваша да будет известна всем человекам. Помните, что ваши слова, дела, мысли, конечно же, наблюдают за вами Господь, именно потому, что Он близко. Именно потому, что Он близко. Опять же, это не повод для того, чтобы постоянно себя виноватить. Близость с Господом, она не предполагает вот это постоянное осуждение Господа нас с вами. Вот я вам говорил, что покаяние христианское, как изменение ума, оно, конечно же, связано с тем, чтобы я поменял бы свое отношение к Богу, к ближним и к себе. К Богу в том смысле, что отныне я, со времен Евангелия, я не имею права уже говорить о Боге как о далеком, как о том, который далеко от меня. Ибо в Евангелии сказано о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Читали же такие строчки? И вот часто мы читаем и не связываем вот эти строчки, например, со своей духовной жизнью. А эти строчки как раз указывают на то, что Бог теперь не противник наш. Он не против человека, а Он за нас. И вот почему он не стерпел то, что человек умирает. Он сам пришел на землю, чтобы исцелить человека от смерти. Это вот одно из основополагающих моментов, что нужно поменять. Именно отношение к Господу как не к чужому, а как к своему, как к близкому. Поэтому апостол Павел говорит, что Господь близко. Смотрите, что дальше пишет он. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Вот так говорит. Не заботьтесь ни о чем, в каком смысле? Не в том смысле, что ничего не делайте, а в том смысле, что в греческом языке есть такое выражение о том, чтобы не заботьтесь, в смысле не терзайтесь ни о чем. Не превращайте свои потребности в похоти. Да, как пишет апостол. Одно дело, когда я забочусь о том, чтобы я кушал бы, одевался бы, пил бы и так далее. А другое дело, когда я эти все мысли, эти все помыслы ставлю во главу угла своей жизни. Да, и вот здесь нужно понимать, что не заботьтесь, в смысле не ставьте, не думайте, что это самое главное. Дальше. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Очень многие думают о том, что перед Богом не нужно открывать свои желания именно мелкие, бытовые, например. Да? А с кем же нам разговаривать? Да? У кого нам просить? Поэтому апостол говорит, что с благодарением всегда открывайте свои желания перед Богом. И дальше. И как ответ вот этим молитвам, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот. Мы молимся, мы просим, чтобы Господь как раз эту суету нам бы помог бы в этой суете, а в ответ мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши и помышления в Иисусе Христе. Вот. Дальше. Вот что очень полезно для духовной жизни. И, наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Вот постничать тоже нужно в помышлениях. Потому что мы обычно думаем, что пост это только вот картошка, капуста туда. Нет. Вот апостол говорит, что что только истинно, честно, справедливо, чисто, любезно и достославно, что есть добродетель и похвала, о том помышляйте. Потому что если помышляем мы с вами о грехе, если мы помышляем мы с вами об осуждении и о прочем, да, о прочей нечистоте, то и, как я вам говорил, и качество жизни, цвет жизни меняется совершенно на темный и на серый. Поэтому апостол предупреждает, что в духовной жизни очень полезно как раз. Полезно. А что реально в духовной жизни, как это происходит? А, например, сплетни. Да? Сплетни живут там, где их слушают. Поэтому не будете слушать и не будет сплетен. Более того, интересно, что можно даже проэкспериментировать то, что вы слышите о другом человеке, что такое сплетни, это когда человек, или два человека, или три человека, или компания говорят о ком-то в отсутствии этого человека. Правда?
Так вот, конечно.
Чтобы слушать, не слушать, вы можете просто задать вопрос, готов ли ты эту новость сказать этому человеку, о чем ты рассказываешь. И если этого нет, то лучше не слушать, потому что, слушая сплетни, вы заражаетесь этим духом. Закон духовной жизни заключается в том, что нам необходимо в том числе и постничать, быть постным именно в своих помышлениях и в том, что мы слушаем, и в том, что, о чем мы с вами говорим. Вот. Я почему это говорю? Потому что вот эти вещи, они всегда с нами. Это наш выбор, слушать или не слушать. Да? Это наш с вами выбор, поддерживать разговор или нет. Причем тут начинаются такие помыслы. А как же я не поддержу, если этот человек мне близок? Я же его обижу. Считаю, что здесь не грех. Я обидеть, просто не поддержав неправду или вот именно такое сплетничание. Потому что так будет здоровее и так будет полезнее для обоих людей. И тут, конечно, если обидится и отвернется, то ну что? В конце концов, это тоже хорошо. Вот, дальше. Чему вы научились, что приняли, и слышали, и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Вот, поэтому, конечно, братья и сестры, пример духовной жизни, вернее так, духовной жизни мы всегда учимся на примерах. И в этом смысле мы читаем и духовную литературу, и жития святых, и все. Всегда анализируйте, что вам близко. Если вы видите, что та или иная литература, после прочтения которой ввергает вас вниз, не поднимает кверху, лучше не читайте это. Потому что каждый из нас призван расти вверх. У нас и так много всяких людей и обстоятельств, которые принижают, унижают и оскорбляют нас. Духовной жизни не должно быть. Каждый из нас должен понимать, что мы с вами личности, мы с вами люди, что мы с вами те, которых Господь одарил образом и подобием Божьим. Вот любая исповедь, любая духовная литература, любое причастие всегда должно возвышать, давать надежду. Смотрите, как Евангелие, да? Это книга надежды, потому что даже блудница была получила прощение. Даже мытари, которые были презираемы всеми и всюду, они получили прощение. Вот. Только человек, который имеет возможность для прощения, только такой человек может и любить. Другой не может любить. Только тот, кто увидел по отношению к себе любовь, тот может полюбить. А другой человек, который видит только наказание, только еще что-то такое, именно то, что его обвиняет и постоянно обвиняет, таким образом человек не может расти духовно. Поэтому если у нас в голове вот растет, живет вот эта вот говорилка о том, что ты всегда виноват, что ты всегда неправ и так далее, учитесь ее останавливать. Помните, что эта говорилка не от Бога. Потому что если хотите услышать слова Господа, откройте Евангелие, и вы вот сверьте свои мысли, вот эту говорилку, с тем, что сам Господь говорил нам в Евангелии. Вот. Ну вот я хотел бы вот так вам сказать сегодня об этом, да? Вот. Буду очень вам признателен, если у вас будут вопросы, и мы еще с вами пообщаемся.
Да,
да.
Ну что, неужели сами прихожане не додумаются священнику без вот этого руководителя уступить место? Что, они не
вы разрешите, я сяду?
Да. Такие тупые, так сказать?
Нет, дело не в этом. Я вам расскажу, в чем дело. Значит, дело в том, что когда мы приходим в храм, то, конечно же, мы о таких вещах мало думаем. Да, например, об организации. И обязательно должны быть люди, один, несколько человек, который должен думать об организации. Вот мне в этом смысле очень нравится в живоносном источнике отец Владислав. Вот у него четко. Значит, сестры и братья, так-так-так, все. И вопросов нет. Вот, да. И люди организовываются, да. А дело не в том, что мы тупые, а дело в том, что нам нужно подсказать, как лучше себя вести. Вот, и вот, поэтому, опять же, не нужно думать, что это вот вопрос именно недалекости людей, просто такой человек, понаблюдайте, как вот, что происходит там в общественном транспорте, или там, сколько раз было там, например, лежит что-нибудь на полу, да, думаешь, вот там зацепится, да, человек, вот точно зацепится, да, казалось бы, вот все, на беду нет, ну, мы разные люди.
Я просто помолилась про себя. Я думаю, что Господь услышал, и она завяжет шнурик. Потому что вот это тыканье в городе, очень-очень напряженная атмосфера. Я вчера сама ехала там в метро, мы видели, там двое подрались, другой вообще две держат вот так. И когда мы приходим в храм, она начинает дальше руководить вот это тыканье. Я не думаю, что это считается.
Но вы, наверное, об Александре сегодня говорите. Да, просто он это, как сказать, если сказать о нашем храме, то мы еще учимся, да, то в этом смысле мы еще учимся, как правильно сорганизовать и как это правильно все сделать. Ну, а если о других случаях, ну, конечно, но ведь все же... Да, вот это тоже нужно учитывать, что, конечно, я почему сказал, что я, например, мало кому даю советы, да, именно потому что, да, у людей так вот, что...
Это же мы с вами.
Да, по сути дела, да, мы говорим о нас с вами.
У нас это тоже есть, я не думаю, что мы прямо вот, знаете, какой-то храм вообще где-то на небесах стоящий.
Есть еще очень полезный такой момент. Не было бы вот этого, если бы, конечно бы, скажем так, мы были бы внутренне помягче, да, скажем, помобильнее. Да, я смотрю, как вот даже вот у нас проходить к запивке, да, ну как-то немножко, ну, пошустрее, что ли, да, но вот, ну, а как заставить человека пошустрее подбежать к запивке, если он только что причастился, да? Поэтому, ну, надо подсказывать, обязательно надо подсказывать.
Ну как еще подсказать? Про те же самые шнурки. Ну пойдешь же человек, чего ж не подсказать?
Правда, да. Тут молитва, да.
Гордыня у нас.
Смотри, как сказать. Мы должны сказать.
Нет, я же сказала про сразу. У меня мама там
замечает.
Нет, у меня мама, допустим, она говорит, извините, вот у вас шнурок, это самое, вот да, вот так вот, просто там, просите прощения, да, там вот,
да. Да,
лучше сходить в храм на службу или идти на кладбище.
Так и в храм, и на кладбище. Да. На храме вы причаститесь, а потом поедете на кладбище и поменете своих усопших.
Это на Пасху надо тогда?
Это на Радоницу.
На Радоницу.
На Пасху не принято ходить на кладбище. Это, значит, на Пасху принято было ходить на кладбище только в советское время, когда люди работали и другого варианта не было. На Пасху нечего делать на кладбище.
А вот сегодня надо было идти на кладбище?
Нет. Вообще по церковному уставу поминовение усопших заканчивается аж неделю назад уже, да, помните, когда это было? Суббота заупокойная. Все. На литургии тоже вы слышали, я заупокойное в тени не произношу, потому что записки мы читаем, но писание не запоминаем. А вот так, чтобы общую молитву мы не произносим. Христианская вера не от мертвых. Да, и в этом смысле, к сожалению, акцент у нас переместился, и мы в основном ассоциируем христианство с кладбищем, с погребением, с панихидами, все. Но христианская вера не об этом. Оно о живых. Поэтому на Пасху очень полезно ходить в гости. Да? Полезно ходить к тем, кто действительно нуждается в нашем общении живым. А усопшие нет. Усопшие разберутся.
Я вот к тому вопросу хочу вернуться.
Да.
В храме на самом деле много людей, которые добродушны и хорошо воспринимают то, что им предложили сказать. Mm-hmm. Вот зря просто это звучит, что как-то...
Нет, я знаю точно, что...
И всегда поблагодарят.
Вы знаете, я всегда боялся служить в Москве. Страшно боялся служить в Москве, потому что, ну, я слышал всякие истории, там, в храмах что творится, да, там, еще что-то. Но я поразился, вот что, я вот за 2 или 2.5 года, когда я служу в Москве, в основном я видел в храме только положительных людей. Я не знаю, с чем это, может быть, это мое такое восприятие, да, потому что я слышал другие
вы
мнения.
Видите, вы хорошие, вот.
Да, но я я с удовольствием хожу, освещаю квартиры, например. Именно потому, что для меня вот откроет человек дверь, это, ну как, новый мир. И я вижу, насколько вот этот мир, он интересен. Да, и, ну, то есть у нас очень, да, прихожане очень положительные. Вот. Я уже не говорю о том, что очень много у нас скромных людей, которые, талантливых скромных людей, которых вообще, ну, даже не думал бы о том, что... Так что помоги вам Господи, но, конечно же, вопрос решается именно доброжелательностью, да, и поймите, что вот мы здесь тоже по-своему как-то сами учимся, вот, и наши пономари тоже, мне нравится, когда там человек как-то более мобилен, как-то больше такого движения в нем, и тогда, когда есть движение, тогда можно как-то направить куда-то это движение, когда нет этого движения, тогда... стоит машина, ну куда его направить, да? Вот, поэтому вот у нас, слава Богу, есть такой вот Александр, да, который, кстати, в Иерусалим поедет на Пасху, вот, да, и вот он нам помог, что вот, вчера же помните, сколько людей было? Они осветили, помазались, и все, и происходит пробка, не знаю, ну, во-первых, человек не знает, куда идти, хлебушек брать, а дальше что, да? Время, пока он крутит головой, уже время. Там уже этот. Поэтому обязательно нужно сорганизовать людей и вывести.
Это просто требуется в таком малом
процессе. Обязательно. Смотрите,
Скажите, пожалуйста.
88 причастников было.
Скажите, пожалуйста. Вот я работаю уборщицей. Большим грехом считается, вот большие, допустим, убираться, мыть там полы, все на праздники, на Рождество. Это считается грехом?
Но вы же работаете.
Да,
вы,
на работе.
Значит, и работаете. В этом смысле не является грехом.
Спасибо
то, что
большое.
Вы работаете в воскресный или праздничный день.
Все ясно.
Я рассказывал о том, что первые христиане, несмотря на то, что праздновали воскресенье, общее в Римской империи... Традиция была, что воскресенье был рабочий день.
Ну да.
То есть они почему еще по ночам собирались? Днем-то работать надо. А ночью как раз это то время, которое им принадлежит. Поэтому они ночью причащались и шли уже на свои работы.
Все ясно, спасибо большое.
Более того, первые христиане в основном... Вот, более того, значит, первые христиане в основном были рабами, рабынями. У них не было такого, там, вот, мол, давай права качать, да, вот, я не буду рабом, такого не может. Почему? Потому что христианство, оно не в этом заключается. Ты можешь работать в воскресный день, но ты можешь и в том смысле и любить Господа. Смотрите, как в монастырях. Вот, давайте, пасхальная служба, например, будет, да? Кто-то молится, а кто-то должен быть в трапезной. Потому что если никого не будет в трапезной, а как же братья разговаривают, правда ведь? И нужно почитать вот этот труд в трапезной, как за богослужение.
Понятно. Спасибо.
Да? Тут вопрос именно в отношении человека к Господу. Вот он любит, он читает Слово Божие, он молится. Тогда он может и работать, и это не будет для него грехом. Вот одна из главных мыслей в Евангелии в чем заключается? В том, что не человек для субботы, а суббота для человека. Да, да, есть заповедь. Чти день, почитай день субботний. Да, все понятно. Да. Мы говорим, это значит, что воскресный день нельзя работать.
Ну да.
Но если мы говорим, если речь идет о любящем, о человеке, который любит Господа, то пусть он работает. А если он не любит Господа, то он уже не любит Господа. Да, то есть тут вопрос не в работе, не работы.
Понятно,
да, здесь,
понятно.
То есть здесь нужно понимать вот это. Да, Сергей.
Отец Роман, я на эту тему, кстати, хотел бы как бы попросить вас.
Да.
Если что-то нужно, вы нас организовывайте, пожалуйста.
Значит,
что-то нужно, допустим, убраться в храме, еще что-то помочь. Вы объявляете нам? Ну, нам вот организовываем.
Да, мы говорили уже об этом, да,
не важно.
Сестрами. Вот. И если есть, да, желание вот, помочь нам в храме, подойдите, пожалуйста, вот у нас Ирина есть, вот Людмила есть, Лариса. Спросите, какая нужна помощь. Да?
Потому ну, каждый я... сам по себе, это как-то не очень.
Да-да-да, ну... Да, то есть...
Связующее звено, понимаете?
Да, ну вот мы будем молиться здесь. Мы в алтаре я буду убираться тоже как-то... Посмотрим. В общем, если у кого есть желание, конечно, помочь в храме, то я спрашивал сестер, они говорят, мы уже убрали все. То есть храм маленький.
Я вообще в будущем говорю.
Да, на будущее будем иметь в виду.
Имейте в виду. Да. Вы объявляйте, потому что люди-то, может быть, пойдут все.
Хорошо.
А насчет тут освещение куличей нужно?
Да, вот. Спасибо, Господи. Это вот. Дело в том, что у меня вот эти два дня очень тяжелые были.
Вот, и мы говорим.
Значит, и все не упомнишь. Значит, я начал говорить про поводу помощи, да? Про стол-то я сказал, да? Вот. А самое главное, конечно, вот еще. У нас в субботу великую будет освещение куличей. Значит, наши сестры, они, конечно, все это будет, да, но нам нужна будет помощь. Я попрошу еще молодых ребят, которые у нас ходят на молодежную беседу. Но и в то же время, если у вас есть время, в субботу великую, дайте знать, даже в церковном, что мы бы имели бы в виду, значит, кто нам может помочь, что нужно делать. Значит, мы будем с 11 до 6 вечера освещать куличи. Как это происходит? Значит, выходим, значит, я как священник, там, или отец Михаил, человек, который держит святую воду, и человек, который держит еще такой, как тазик или сумку для того, чтобы принимать пожертвования. И вот мы прочитали молитву, прошли весь стол, покропили, вернулись, значит, дальше опять ждем, когда все столы эти наполнятся. Поэтому нам нужны люди, а мы не можем все 7 часов, чтобы одни это делали. Мы даже как священники будем меняться. Там, я в какое-то время там 3 часа, там, отец Михаил 3 часа, да, например. То же самое люди. Например, можем, если нас будет много, то можно по часу просто вот выделить, сделать такое вот, скажем, расписание, что вот я располагаю временем с такого-то по такое-то, я могу вам помочь. Вот. Если у вас есть такое желание, то есть именно больших мудростей здесь не надо. Здесь именно надо поносить и помочь с освещением. Где-то еще нужен человек, например, где-то что-то кому-то подсказать. Например, даже в храме где-то посидеть, да, не прятаться, вот, а именно посидеть в храме, что у кого-то какие-то вопросы будут по поводу, например, элементарно, когда у нас будет служба. Вот у нас есть расписание, видишь, мало смотрят туда. Да? Вот, кстати, это вопрос о... Да, тупой, не тупой. Здесь не в этом, а здесь в том, что человек так устроен. Да, он пришел, ему нужно подсказать. Это хорошо, что он пришел, и ему нужно подсказать. Хорошо, что он к нам придет, да, а не придет к соседке будет спрашивать там, или там в Яндексе будет задавать вопрос, да? Поэтому, если у вас есть желание, подойдите вот к Ирине, к Ларисе и к Людмиле, оставьте, пожалуйста, свои координаты, то есть имя, фамилия и номер телефона. Мы свяжемся, и тогда уже конкретно договоримся о том, какая нужна помощь, да? Вот. Вот это, конечно, спасибо Господи вас за такую идею. Да, да.
Вот еще о чем прошу. Когда кончается служба, если есть время, прихожан помочь на полуборке данный момент.
Прекрасно, прекрасно. То есть нужна помощь после службы.
Да, вот где-то подсвечник почистить. Может быть,
отлично. Может, да. Мы будем после служб объявлять, да. Значит, да. Об этом. В Леоново так делалось. Но я, видите, тоже бывает так вот закрутишься. И правда, это насущная проблема. Поэтому мы будем объявлять и этот, и будем вас приглашать тоже помочь. Я думаю, что многие люди захотят именно поучаствовать в уборке храма, как-то потрудиться во славу Богу.
Полчаса можно, конечно.
Да. У нас вот Марк там пылесосит, например, да, тоже нужна помощь, потому что Марк, он тоже работающий человек там. Да, да, да. Вот так. В общем, у нас есть сестры, да, в наше отсутствие, они наше представительство, поэтому подходите к ним, спрашивайте, что, какая нужна помощь в храме. Это наш храм, действительно. Это то... Да. Вот так. Я хотел сегодня вам про 9-ю заповедь сказать, про 10-ю. Мне не закончится. Да, и я даже почувствовал, на что мне, я говорю, вчера еще похвастался, что у меня, говорю, энергии море просто. Я не знаю, с чем это связано. Вот. А тут, да, и тут, значит, вчера вот были, у нас вчера к помазанию подошло 150 человек.
Да, я примерно так и думал, человек 200 было.
150, и еще, и мы смеялись, 150 и 3, да, как это, как по Евангелию, да, что и мрежа не проторжился, да, и храм не развалился, всех вместил, вот. И сегодня тоже так, да, то есть вы поймите, что и проповеди нужно готовить, да, и беседы, и все это требует времени, поэтому каюсь, но сестры, я с удовольствием с вами поговорю на любые темы, только не 9-я, не 10-я заповедь. Вот такие вот дела. Что?
Да, все понятно. Где ж Клина сегодня вот пораньше, к сожалению. Вы ко мне так подходите, кто что будет приносить, я буду записывать.
Хорошо, хорошо. Это раба Божия Ирина, правильно?
Да.
Вот. Любите и жалуйте, да, это... Вот, значит, конечно, что еще? Ну, а что еще можно сказать про Пасху и про подготовительную? Вроде все понятно, да?
Ну, по ходу, если будет.
А по ходу, да.